Глава 6. Макс Соболевский выходит на тропу войны. Место действия – Поу. Время действия – 10-й день кризиса. Начиная с утра 10-го дня того периода времени, что впоследствии был назван третьим кризисом, события развивались в ритме рок-н-ролла. Бесконечные движения, па, броски, кувырки и ни одной минуты, чтобы отдохнуть, остановиться, вырваться из беспорядочного хоровода действий, оглянуться на уже пройденный путь, задуматься о предстоящем. Известно, что новости бывают трех видов – хорошие, плохие и нейтральные. К последним относятся те, которые тебя не затрагивают, от которых ни горячо, ни холодно. Только вот когда дело касается лично меня, нейтральных новостей почему-то не бывает. Наверное, меня трогает слишком многое. Обычно среди новостей преобладают плохие. Но на этот раз в виде исключения судьба подбросила мне и парочку приятных известий. Например, во время нашей очередной неудачной попытки насыпать соли на хвост Гриссому в сумеречной зоне штаб-квартиры усовершенствовали конструкцию импульсной винтовки ВКС, придав ей способность поражать цели в темпоральном потоке магистра. Так что в следующий раз нам не придется идти на парня с голыми руками. Только вот никто не имел даже малейшего представления, когда и где мы сможем выйти на магистра в следующий раз. Впрочем, кое-что все же обнадеживало. Получный мною АД-6 был делом неслыханным. Только в самых крайних случаях Совет Лиги предоставлял специально выбранным для этой цели агентам абсолютный допуск. Именно так расшифровывается эта аббревиатура, не имеющая никакого отношения ко всяческой чертовщине, о которой вы могли подумать. Позволяющий ради достижения результата использовать любые средства и отдавать приказы планетарным правительствам. Индекс 6 означал, что в своих действиях я стеснен только приоритетом людей, получивших допуск с меньшей цифрой. На деле такое пересечение интересов случается крайне редко. На данный момент высшим, пятым уровнем приоритета обладал только Рейден. Четвертый был в резерве, а допуски с индексами от 1 до 3 резервируются советом на случай войны. Хотя абсолютный допуск на некоторое время дает неограниченную власть, за все действия потом приходится отчитываться. И если совет решит, что я превысил свои полномочия или использовал их не в интересах полученного мною задания, мне придется ответить за содеянное. А наказания в таких случаях бывают очень суровыми. Но на время действия АД я был юридически неуязвим. Имея АД-5, Рейден был отправлен полковником за головой магистра, в то время как я вышел на свободную охоту за Гриссомом. Не знаю, каким образом даже Рейден сможет в целой галактике изловить одного единственного пришельца, способного изменять облик и существующего в ином темпоральном потоке. Но Рейден есть Рейден. И я никогда не поверю, что он будет действовать наугад. Если уж полковник задействовал свой козырной туз, значит, у него есть веские причины полагать, что операция способна принести плоды. Не в привычках полковника задарма разбрасываться такими ценными кадрами, как Рейден. Далее следовали новости обычные, а значит плохие. Стивен Тайрелл и Якудза состояли в заговоре, направленном на ослабление корпорации Кубаяши. Из наших источников в японской мафии мне удалось узнать, что последние 30 с лишним лет японцы неоднократно предпринимали попытки прибрать Зайбацу к своим рукам, когда саботаж, диверсии, налеты и шантаж не увенчались успехом, в ход был пущен новый план Яков по использованию агентов кротов. Тот самый, что частично провалился, когда японцы имели дело с гвардией. Но в случае с Кубаяши все обстояло куда проще. И бизнесмены, и бандиты в основном были представителями азиатских рас. И отличить честолюбивого работника от вынашивающего злобные планы бандита на практике оказалось весьма непросто. В настоящее время люди якудзы уже занимали второстепенные посты в иерархии Дзайбацу. И им нужен был лишь небольшой толчок, который помог бы захватить ключевые позиции. В качестве такого толчка обычно используются экономические кризисы, когда в корпорациях повально летят головы и совершаются кадровые перестановки. И в этот момент к Тайреллу, сотрудничавшему с японцами еще со времен мафиозной войны и кровно заинтересованному в падении конкурентов, приходит ваш покорный слуга, имеющий за спиной поддержку самой технологической спецслужбы Лиги, человек, может быть, и не яркого ума, зато с огромными планами по перестройке мира. Будучи неглупым мужиком, Стивен сразу же смог рассмотреть блестящие перспективы, раскрывающиеся перед ним в итоге использования вышеназванных качеств вашего покорного слуги в его личных целях. Тайрелл раскрыл мне часть своих карт, признав за собой ответственность за рождение суперманьяка номер один. И когда мне показалось, что я уже достаточно на него надавил, сделал вид, что нехотя идет на сотрудничество, протащив свой беспроигрышный вариант. Естественно, что с самого начала он даже и не думал заменять действующую модель смерча муляжом. Достаточно хорошо зная Гриссома, Стивен предположил, что тот не будет долго ждать и сразу же пустит ледору в ход. Программные вирусы никогда не срабатывают в материнских сетях, и смерч не представлял для самого Тайрелла абсолютно никакой опасности, так как по определению не мог навредить программному обеспечению, создавшей его корпорации. Однако конкурентам он мог принести необратимый ущерб. Единственное, что оставалось сделать для достижения желаемого результата, это проследить, чтобы Гриссом получил продукт и не был захвачен гвардейцами по ходу операции. Разумеется, что разработав новый класс виртуального оружия, корпорация Тайрелла не могла сама пустить его в ход, используя даже все возможные меры предосторожности, так как мотивы преступления слишком очевидны по отношению к его корпорации. Вариант с гвардией был практически идеален. Даже если бы кто-то и начал копать, стараясь добраться до источников катастрофы, мы сами бы приложили все усилия, чтобы замять дело. Или распрощались бы с работой. Стивен выигрывал при любом раскладе. Но в то время как Гриссом был лишь назойливой мухой, докучающей деловым интересам не более двух десятков лет, Кубаяши являлись постоянным источником беспокойства, и нанести удар по ним было бы предпочтительнее. Саботировать собственноручно разработанную операцию Тайрелл не решился, и тут на сцену вышла Якудза, приложив все усилия к тому, чтобы дать Гриссому уйти. Как выяснилось, я был не единственным гвардейцем, в чьи действия вмешались болтающиеся под ногами якудзы. Одних они отталкивали, как меня, другим закрывали сектор обстрела, по максимуму затрудняя захват. Любопытный факт обнаружился, когда наши эксперты подвергли вскрытию тела полегших на бездне типов, которые держали в руках ледоруб. В их организмах был найден биологический вирус, который должен был убить носителя в течение 24 часов. Иными словами, парни, так свободно позволившие Гриссому себя зарезать, все равно были смертниками. И у них и не было необходимости отчаянно сражаться за жизнь. Возможно, они чем-то проштрафились перед своим руководством и получили смертный приговор, который доверили осуществить Гриссому. Возможно, были добровольцами. Этого мы не знаем. Зато знаем другое. Они помогли Гриссому уйти. Якудзы сделали свое дело. Гриссом не мог не воспользоваться столь любезно предоставленным в его распоряжение оружием. Тысячи людей пострадали. Кубаяши терпит крупнейшие в истории убытки, в то время как Тайрелл получает барыши за ликвидацию последствий катастрофы, спланированной им самим. А допустившая все это безобразие гвардия в глубокой, простите за выражение, задницы. Как раз это я и собирался изменить. То, что я задумал, обещало огромные трудности при исполнении и еще большие трудности в будущем. Причем будущие трудности не зависели от того, добьемся мы успеха или нет. Потому что мы просто не имели права промахиваться. Когда я изложил свой план коллегам, они назвали меня сумасшедшим. В ответ я показал им карточку своего допуска, спровоцировав коллег на кощунство. Они назвали сумасшедшим и полковника. Они спросили, представляю ли я возможные последствия того, что я задумал. «Да», – сказал я, – но рано или поздно все равно наступило бы пора действовать. «Лучше поздно», – ответили они, – «не при нашей жизни». Я пригрозил отправиться в одиночку, и минуты две мне показалось, что так и произойдет. Но потом они поняли, что я не шучу, выбора у них нет, и согласились. План был прост. Якудзы нарушили правила игры, установленные нашим соглашением более полувека назад. Я собирался с них за это спросить. Вне всякого сомнения, они знали о Грисами больше, чем сообщили на наши многочисленные запросы. Теперь я собирался повторить вопросы, только не какой-нибудь очередной мелкой сошке, а некому Сато, единственному Аябуну, чье местонахождение нам было известно. Подробности операции мы решили разработать уже на месте. На этот раз нам предстояло нанести визит Сато домой. В штаб-квартире было раннее утро, но в родном мегаполисе Сато, насквозь промокшем от постоянных дождей, царила ночь. Самым информированным участником нашей группы был Шо, и по его совету мы вынырнули в каком-то пригороде Пола, где, по нашим данным, находился дом Сато. Вынырнули мы посреди лужи, доходившей нам по щиколотке, прямо под проливным дождем. Со всех сторон послышалось недовольное ворчание. Кто-то переводил костюмы на обогрев. Шо огляделся по сторонам, ориентируясь на местности. «Сколько там будет охраны?» – поинтересовался Сёма Воронцов, мотая головой. «Наверное, он считал, что это поможет справиться с периодом дезориентации». «Охраны будет достаточно», – сообщил Шо. «Но непосредственно с Аябуном будет пятеро или четверо телохранителей, не больше».
«Это не очень много»,
– сказал Коффи, двухметровый здоровяк с гривой рыжих волос. «Люди, заслужившие честь охранять у Аябуна, берут отнюдь не своим количеством».
«А чем?»
«Увидишь», – сказал я. «Я небольшой знаток Пола, но мне показалось, что это не тот город, куда мы нанесли предыдущий визит. Нам надо пройти пару кварталов», – сообщил Шо и махнул рукой, указывая направление. «Пригороды Пола известны своим бьющим через край бандитизмом. Якудзы утверждают, что контролируют уличную преступность, но на примере Пола, где их кланы необычайно сильны, этого незаметно. Быть может, они и разгромят банду другую, но трудная молодежь не обращает на это никакого внимания. И подростковые формирования растут как грибы, благо дождей здесь предостаточно. Ландшафт потрясающе однообразен. Вообразите себе смесь спального района с промышленной зоной. Постройте там пару небоскребов, погрузите все во тьму и залейте водой. Тогда вы получите небольшое представление о районе, по которому мы пробирались. Прохожие нам встречались крайне редко, что неудивительно для места и времени проведения операции, и предпочитали сразу же скрываться в переулках и подъездах. Мы были вооружены, что наводило ужас на добропорядочных граждан, если таковые были среди тех, кого мы встретили. И нас было достаточно много, чтобы отбить соблазн у местной шпаны поживиться за наш счет. Шо остановился, подняв руку, и мы последовали его примеру. «Пришли», – констатировал он. Посреди трех-четырехэтажных домов возвышался настоящий небоскреб. Конечно, ему было далековато до строения Кобаяши на Фудзияме и даже до своих собратьев в центральной части города, но здесь, на фоне малоэтажных построек, свалок и пустырей, он выглядел самым что ни на есть небоскребом. Этажей в нем насчитывалось штук 50. Большая часть окон была темной. Сато проживал в пентхаусе, как и положено всякому порядочному деятелю его калибра. Это позволяло его охране свободно просматривать и простреливать весь район, если бы возникла такая необходимость. Точнее, когда она возникала. Я не сомневался, что в пентхаус ведет отдельный лифт, все передвижения которого тщательно фиксируются, а на лестничной площадке нас поджидает добрая дюжина боевиков. В вестибюле тоже дежурит охрана, наполовину состоящая из муниципальных охранников, наполовину из отборнейших бандитов. К Как мы собираемся попасть внутрь? Я поднимусь на предпоследний этаж и оттуда сообщу вам координаты для броска через ноль. Сказал Шо. А как ты собираешься подняться? По стене. Коротко ответил Шо. Происходящее ему явно не нравилось, но в Шо я был уверен и решил довериться его плану. Тем более, что своих идей, кроме прямого штурма, для которого у нас элементарно не хватало народу, у меня не было. Шо вопросительно посмотрел на меня как на человека, заварившего всю эту кашу и несущего за нее ответственность. Полагаю, это был последний раз, когда можно было врубить задний ход. «Действуй», – сказал я, и Шо растворился в дожде. Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Насчет догонять – утверждение достаточно спорное. Лично я не вижу в старой доброй погоне ничего плохого, по крайней мере, когда видишь, за кем бежишь. Но ожидание действительно убивает. Ребята тоже нервничали. Когда я обкусал ноготь на мизинце правой руки и перешел к левой, коммуникатор в моем ухе все-таки ожил. «Я внутри», – сообщил Шо. «Принимайте координаты». 49-й этаж принадлежал какой-то крупной юридической компании, дела которой пошли настолько плохо, что им пришлось переместить офис в не самый благополучный район. Вряд ли ребята поправят этим положение дел, но не мне об этом судить. Просто, будучи их клиентом, я постерегся бы появляться в квартале даже днем. Наверное, жители Пола храбрее. Мы угодили прямиком в их мужской туалет. Шо уже замкнул датчики сигнализации и сейчас прилаживал к потолку сканирующее устройство. Через 5 минут мы уже имели удовольствие лицезреть на переносном мониторе план пентхауса. Органические объекты крупнее 5 килограммов отображались на нем оранжевыми пятнами. Объектов было 6. Двое из них дежурили возле лифта, четверо находились в пентхаусе, который представлял собой одну большую комнату. Но интерьера сканер нам передать не мог. А лифт в здании, вопреки моим ожиданиям, был один, причем общий, что могло несколько облегчить нам задачу. «Как ты сюда забрался?» – полюбопытствовал я. «По стене», – повторил Шо. «У меня большой опыт промышленного альпинизма». Я попытался представить, как это выглядело. Огромная высота, никакой страховки, сильный ветер, проливной дождь и практически отвесная стена. И только какие-нибудь хитрые приспособления ниндзя на руках и ногах. Плюс страшная нагрузка, ложащаяся на мышцы. Я зябко передернул плечами. «Какой план?» – спросил Коффи. Я знал, что он это спросит. «Что скажешь, Шо? Ты ведь у нас сегодня в роли эксперта. Электронных систем слежения и защиты в пентхаусе нет. Они так надеются на свою силу?» «Скорее на свой авторитет. Сам подумай, кому в голову вообще может прийти невероятная мысль напасть на одного из аябунов Якудзы в его собственном жилище? С таким же успехом Сата может жить просто на улице или на центральной площади, и ничего ему не будет. Никто просто не осмелится. Похоже, его ждет сюрприз». «Я не хотел бы разочаровывать тебя, Макс», – сказал Шо, – «но придется, потому что я вижу, сколь легкомысленно ты настроен. Сюрприз ожидает нас, и не самый приятный». «Поясни». «Поясняю», – сказал Шо. «Слушайте меня внимательно и постарайтесь поверить каждому слову. Вы слишком возбуждены и не представляете, с чем нам предстоит столкнуться. Сато – один из самых опасных людей в галактике». «Только потому, что верховодит Якудзой», – сказал Коффи. «Но ведь он всего лишь администратор, не так ли? Охрану мы вырубим на раз-два, их всего-то 5. Сато ведь не боевая единица». «Верно», – кивнул Шо. «Потому что если Сато – боевая единица, то ты, извини за мой французский, боевой ноль». «Охрана меня не волнует, а если и волнует, то не сильно». Я заметил испарину на лбу рядового Такаги. Предстоящее пугало его до чертиков, и я видел, что он согласился принять участие в захвате только потому, что я его попросил. В данном случае страх – признак осведомленности. Среди аябунов действительно много организаторов, только отдающих приказы и распоряжения. Но Сата не из таких. Он, как бы мы его назвали, бывший оперативный агент. Он принадлежал к черным ниндзя. «А чем черный ниндзя принципиально отличается от обычного?» – спросил Коффи. «Ниндзя – это боевые единицы якудзы», – терпеливо объяснил Шо. «Они разделяются на несколько отрядов, согласно стилям, в которых они работают, а также уровню их мастерства. На низшей ступени стоят желтые, синие и зеленые отряды. И пусть вас не вводит в заблуждение слово «низшее», все они идеально владеют любыми видами оружия и способны заставить попотеть любого из нас в схватке один на один. Ступенькой выше стоят коричневые и красные отряды. Их члены способны использовать в качестве оружия любой подвернувшийся под руку предмет. Конечно, это разделение весьма условно, и в каждом отряде есть свои градации, табели о рангах и... «И?» – поторопил я. «Черный отряд в состоянии обходиться без оружия вообще», – сказал Шо. «Они используют как оружие свое собственное тело». «И что это значит на практике?» «Приведу пример», – пояснил Шо. «Если бы мне предложили на выбор сразиться с двумя вооруженными до зубов птаврами или выйти против одного черного ниндзя, я без колебаний выбрал бы птавров». Это заявление заставило задуматься и пересмотреть свои взгляды на операцию не только меня, но и всех остальных. Шо был признанным экспертом по части рукопашного боя. Он владел отточенной техникой, до которой любому из присутствующих было далеко. Но даже он не смог бы справиться в одиночку с двумя птаврами. «Черного ниндзя технически проще убить», – сказал Шо. Это можно сделать и на расстоянии, хотя тоже вызывает большие затруднения. Но если мы хотим взять его живым, то нам придется драться с ним в рукопашную. А если использовать газ? Не поможет. Сато в совершенстве владеет техникой Дхарма и способен задерживать собственное дыхание до 20 минут. А дротики с парализатором? Он от них увернется. Мрачно сказал Шо. «Так что же делать?» – спросил Коффи. «Мы и так не были настроены достаточно оптимистично. Шо же своими объяснениями поверг нас в уныние? Но лучше быть унылым и информированным, чем радостным и мертвым». «Поднимемся на лифте», – сказал Шо. «В этом был смысл. Во-первых, они не ожидают прямого проникновения, и первой реакцией на наше появление будет изумление. А во-вторых, лучше обойтись без повторных нырков на чужой территории и периода беспомощности в окружении врагов. Двое охранников у входа – это лишь декорация», – продолжал Шо. «Они не ждут нападения, и вырубить их не составит труда. Потом надо будет действовать быстро. Мы вышибаем дверь и ликвидируем телохранителей». Он указал на две оранжевые точки на дисплее, находящиеся ближе ко входу. Один из парней сидел справа, рядом с дверью, другой напротив, метрах в трех от нее. «А если один из них – Сато?» «Аябун никогда не сядет так близко к двери», – сказал Шо. «Сато здесь». Он ткнул пальцем в две другие точки, находящиеся в глубине комнаты у противоположной от двери стены. «Второй – почти наверняка Гензо Ишибаси. Ты должен его помнить, Макс. Он тоже опасен, хотя и не так, как Сато». «Я его помню». «Когда мы вырубим охрану, останутся только они двое. Я возьму на себя Гензо, вы же сосредоточьте все свои силы на Сато». «Не слишком честный расклад. Получается, что мы идем толпой, а ты в одиночку». «Не спорь, мне не справиться с Сато один на один. Но я вполне могу потягаться с Гензо. Вы же не должны распылять свои силы и помогать мне. Нас и так слишком мало».
«Слушай, откуда тебе известны такие подробности?» – изумился Коффи. Я понимаю, что у нас есть информаторы и все такое, но твоя осведомленность меня просто поражает».
Это был бестактный вопрос, мучивший меня все время, который я так и не решился задать. Коффи же никогда не страдал избытком застенчивости. Но если Шо прав, и нам угрожает серьезная опасность, мы имели право знать. Шо и сам это понял. Он опустил глаза в пол и произнес:
«Я один из них».
Слова давались ему нелегко.
«Один из второй волны кротов. Я думаю, что ты уже обо всем догадался, Макс. Не правда ли? И это не означает, что я не буду сражаться с ними в полную силу».
Не знаю, как насчет ребят, но меня ответ вполне удовлетворил. Ребята тоже особо не роптали. Репутация Шо была известна всем. Мало ли кто каким путем пришел в нашу организацию. Важно только одно – либо ты настоящий гвардеец. И тогда всем наплевать, кем ты был в предыдущей жизни, либо нет. А Шо был настоящим гвардейцем. «Извини», – сказал я. «Понимаю, что разговор вряд ли доставляет тебе удовольствие, но чисто из любопытства могу я задать еще пару вопросов?»
«Попробуй».
«В каком отряде ниндзя ты был сам?»
«В красном».
«А к какому отряду ты бы отнес Рейдена? Ну, относительно». Вопрос оказался посложнее предыдущего и заставил рядового Такаги задуматься.
«Не знаю. По тому подбору оружия, которым он владеет, не ниже красного или коричневого», – предположил он. «По качеству исполнения – к черному». «Закончим на этом прение, господа», – подытожил Коффи. «Не пора ли приступить к делу, которое привело нас сюда?»